Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Эфире. Как обычно, в воскресенье у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» в нашем библейском лектории об Иосифе Прекрасном. Оставили Иосифа в нашей последней беседе, когда он, найдя братьев, радостно приближался к ним. А они уже составили заговор умертвить его и рассуждали между собой и говорили: «И увидим, что будет из его снов». Эти слова можно понимать и как резюме бытописателя Моисея, как некое заглавие. «Теперь мы увидим», то есть читающие теперь увидят, как через страдания Иосиф возвысится над своими братьями. Ибо, как сказано у апостола Петра, страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра 4.1. «И услышал сие Рувим, и избавил его», то есть Иосифа, «от рук их, сказав: не убьем его». Бытие 37.21. Оказывается, все они были тоже очень разные люди. Сначала мы видим как бы единодушие хищных зверей, и вдруг голос Рувима. «И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Бытие 37.22. «Чтобы потом тайно вынуть его из этой ямы и вернуть к отцу». Когда Иосиф пришел к братьям своим, вот здесь просто прямая параллель с Евангелием от Иоанна. «Пришел к своим, и свои не приняли его». Евангелие от Иоанна 1.11. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, он обнажен пред их глазами, одежду разноцветную, которая была на нем, с Господа Иисуса Христа, тоже сдирали всю одежду, перед бичеванием с него сняли хитон, и сама кожа его стала разноцветной от ударов римских бичей. И взяли его и бросили в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Бытие, 37 глава, 23 по 24 стих. Здесь немного непонятно. Сказано: ров же тот был пуст. Зачем это добавление? Воды в нем не было. Но тот, кто знает, что такое Ближний Восток, знает, что если ров пуст, то есть там нету воды, то там скорпионы и змеи, как правило, водятся. Они любят тень. «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаилитян». Измаилитяне – это арабы, потомки Измаила, первого сына Авраама. «И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет». Бытие, 37 глава, 25 стих. Некоторые комментаторы отвечают на вопрос: ну а зачем в Писании сказано о груженных верблюдах и такие подробности, что они там везут? И комментаторы говорят, что обычно измаилитяне в Египет возили смолу, асфальт, такие дурно пахнущие вещи. Но это были какие-то очень богатые измаилитяне, поэтому они везут стираксу, бальзам, ладан. То есть то, что благоухает. И это связано с тем, что Господь проявляет заботу об Иосифе, даже когда он уже пленен. Праведный Иосиф был окружен не зловонием, а благоуханием стираксы, ладана и бальзама. Но Иосиф находится в Зиндаме, куда его бросают братья. Святой Ефрем Сирин в слове о прекрасном Иосифе вкладывает в уста находящегося в яме Иосифа следующую мольбу. «Посмотри, отец Иаков, что случилось с сыном твоим. Вот брошен я в ров, как мертвец. Вот ожидаешь ты, родитель, что возвращусь я к тебе, а я лежу теперь во рву, как убийца. Сам ты, родитель, сказал мне, сходи навестить братьев своих и воротись поспешней. И вот они стали, как свирепые волки, и с гневом разлучили меня с тобою, добрый родитель. Не увидишь ты меня больше, не услышишь голоса моего, не обопрется уже на меня старость твоя, и я не увижу святых седин твоих, потому что ничем я не лучше погребенного мертвеца. Оплачь, родитель, чадо свое, и сын твой будет плакать по отце, потому что в детстве отлучен от лица твоего. Кто даст мне вещего голубя, чтобы пересказал он старости твоей плач мой? Не станет у меня, родитель, слез и воздыханий. Ослабел и голос, и нет у меня помощника. О, земля, земля, вопиявшая к святому Богу о праведном Авеле, неправедно убитом! Как есть предание от предков отцов, что земля вопияла к Богу о крови праведника. Ты и теперь возопи к Иакову, отцу моему, и ясно скажи ему, что приключилось мне от братьев моих». И мы читаем далее из Писания. «И сказал Иуда, старший из братьев по достоинству, Рувим по рождению, а Иуда – это зачинатель царственного колена. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаилитянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша, братья его послушались». Бытие, 37 глава, 26-27 стих. И вот здесь самая непонятная часть Библии. Кто же продал Иосифа в рабство? Казалось бы, все ясно. Сидят братья, будьте очень внимательны. И Иуда рассуждает, ну, убьем мы его, но что пользы нам от этого будет, надо лучше заработать. Я никогда не забуду, когда накануне 2000-летия христианства меня отправили в круиз на пароходе от Московской патриархии. Там же были представители израильских туристических служб, и велись переговоры, сколько паломников приедет, в какие гостиницы их лучше распределять. И устроили огромный банкет. Все выпили, естественно. Я обращаю внимание на то, что никто из них не говорит 2000 лет от Рождества Христова. Они говорят, круглая дата, 2000 лет, приедет много людей. Я попросил, дайте мне слово. Подхожу к микрофону и говорю, друзья, вы 2000 лет зарабатываете на имени Иисуса Христа. Ведь туда постоянно к вам ездят паломники. Сейчас вы посчитали даже, какая огромная сумма должна получиться, и вы не хотите даже имени его произнести. Где же ваша благодарность? Только заработать? Что же это такое? Но вернемся к изложению, к очень сложному вопросу. Продали ли братья Иосифа? Это речь Иуда, она продолжается. «Пойдем продадим его измаилитянам». Обратите внимание, измаилитянам. «А руки наши да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, а это не измаилитяне, мадиамские купцы это совсем не измаилитяне, вытащили Иосифа из рва, то есть мадиамские купцы, и продали Иосифа измаилитянам за 20 серебряников, а они, измаилитяне, отвезли Иосифа в Египет. Вот такая сложная информация, но она достаточно ясно просвечивается в 37 главе с 27 по 28 стих. То есть, пока братья сидели и думали, сколько они заработают, тут рядом оказались мадианитяне, потомки четвертого сына Авраама от Хитуры. Они именуются в синодальном переводе мадианитянами, а их страна Мадиамом, землей Мадиамской. Всех сыновей Хитуры Авраам еще при жизни своей отослал в землю восточную, то есть в сирийско-аравийскую пустыню. Они увидели в колодце мальчика, караваны остановились, и купцы пошли, продали Иосифа измаилитянам. Те, наверное, быстро поднялись, кто там будет разбираться, чей он, а братья остались ни с чем. Некоторые отцы задаются вопросом, а почему все-таки в богослужебных текстах и в Библии их, то есть братьев Иосифа, выставляют как людей, которые продали брата своего? А потому, братья и сестры, что пожелание и поступок – это очень близкие вещи. Они хотели на нем заработать, но у них не получилось. Даже этого. Даже это у них не получилось. Но само их намерение продать брата вменяется им в грех, как будто они продали его. Ибо намерение совершить грех и есть уже сам грех. Смотрите Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 по 22 стих, 28 отдельно. Рувим же пришел опять ко рву. Он идет ко рву, опережая братьев, пока они не встали, не вытащили и не продали Иосифа измаилитянам. А Иосиф это уже давно здесь и нету с ними рядом. Он среди аромата стиракса, ладана, корицы. И мы читаем, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь? И взяли одежду Иосифа, перед тем, как бросить его в этот зиндам, они сняли с него все одежды, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Бытие, 37 глава, с 29 по 32 стих. То есть, если следовать дословному смыслу Писания, то мадианитяне перехватили Иосифа. И не братья продали Иосифа измаилитянам, а именно мадианитяне. Братья же были поставлены перед фактом, что они уже подставили брата под опасную ситуацию, посадили его в ров, кто-то его украл. Это же пересечение торговых путей, это место. Только одежды остались у них на руках. И теперь им надо оправдаться. Они ничего не заработали, они заработали только проклятие Божье. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, тоже непонятно, послали разноцветную одежду. Что, по почте послали, что ли? А потом пришли, рассказали. Да им просто стыдно было прийти к отцу с этими одеждами обмана. И они все-таки сначала передали одежду, а потом пришли сами. Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее, то есть Иаков узнает эту одежду, и сказал, это одежда сына моего, хищный зверь съел его. Бытие, 37 глава, с 32 по 33 стих. Вы видите, повторяется характеристика, которую они сами себе дали. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его. А тут родной отец говорит о них. Хищный зверь съел его. И здесь теперь Иаков уже произносит эти слова. Хищный зверь съел его, верно, растерзанный Иосиф. Бытие 37-33. Вот такая великая боль возникает в сердце человека, который хотел вести спокойный образ жизни. Помните, с чего мы начинали? Мы начинали с вами с того, что Иаков хотел поселиться, лошавет, оседло, осесть на земле. И как только верующий человек пытается обустроить себе какой-то микрорай на земле, Бог всегда вмешивается в эту ситуацию и сдвигает с места светильник спокойствия. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни, и собрались все сыновья его, и все дочери его». Здесь сразу возникает вопрос, а какие у него были дочери? Из книги «Бытия» мы знаем только Дину. Дочь у него была только Дина. Объяснение может быть одно. Дочерями считались и жены сыновей. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешаться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“». Бытие, 37 глава, 34 по 35 стих. Какое уже тут благополучие на земле? Так оплакивал его отец его, сообщает Писание. Это Бытие 37-35. Но вот здесь немножко непонятно окончание. Так оплакивал его отец его. Некоторые говорят, вот все неправильно. Написано, что сказал Иаков: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю», а вот дальше: «Так оплакивал его», кого его? Отец его. Казалось бы, речь идет об Иакове, Иосифе. Но на самом деле нет. Еще жив Исаак. Исаак, который духовно прозрел и отлично понимает, что с Иосифом все в порядке. То есть Исаак – отец Иакова. Но он не может открыто это сказать своему сыну Иакову. И он оплакивает скорбь Иакова, своего сына, видя, как тот переживает. Он знает, почему Бог послал ему эту скорбь. Тот решил хорошо пожить на земле. Но ему все равно горестно за своего сына. И слепой Исаак, который духовно прозрел, оплакивает Иакова, сына своего. Ведь это происходит, когда Иосифу 17 лет. А если Иосифу 17 лет, то получается, что Исаак еще жив. Но возникает вопрос, почему Господь не открыл пророку Иакову, отцу Иосифа, что Иосиф жив? Отвечая на этот вопрос, блаженный Феодорит пишет: «По предречению, какое было Аврааму, надлежало Иакову с детьми и с потомством переселиться в Египет. Но если бы знал он об Иосифе, то без сомнения, послав выкуп, возвратил бы его в землю ханаанскую. Посему-то Бог оставляет Иакова сетующим, чтобы и домостроительство исполнить, и жизнь его впоследствии соделать более приятную». Конец цитаты. И следующий стих. «Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей». Бытие 37-36. Сначала мадианитяне, потом измаилитяне, теперь опять мадианитяне. Здесь, скорее всего, произошел конфликт на границах с Египтом. Иосиф из рук измаилитян опять переходит в руки мадианитян. Похоже, что по воле Бога он находился в руках измаилитян только потому, что они везли ладан. А то, что везли эти мадианитяне, это трудно себе даже представить, что они там такое могли везти. И продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Один из древних истолкователей говорил, что его продали, он был очень молод, очень красив, продали его для блуда, чтобы торговать им в публичном доме в Египте. Но Господь позаботился об Иосифе. Мы читаем 39 главу. «Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаилитян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Бытие 39.1. Ну, видите, как меняются измаилитяне, мадианитяне, опять мы видим перемену. В конце 37 главе мы видим, что он был в руках мадианитян. А здесь он уже находится в руках измаилитян. То есть его перепродавали. Говорят, что до 4 раз. И вот он, не попав в публичный дом, оказывается в руках Потифара. Его купил египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. То есть очень богатый человек, приближенный к фараону. И мы читаем вот эту очень прекрасную фразу: «И был Господь с Иосифом». Господь не оставляет 17-летнего Иосифа, хотя он и в рабстве. И далее мы читаем, что значит «Господь был с Иосифом». Он, то есть Иосиф, был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. Бытие 39.2. Знаете, братья и сестры, вот история про Иосифа, она нам показывает судьбу молодого человека, по сути, дело тинейджера, подростка. Сначала в семье, потом в рабстве, потом в тюрьме, потом во славе. К 30 годам только он становится вторым человеком после фараона. А теперь история Иосифа. Он в этом блудилище в Египте оказался. О Египте же пророки говорят такие грубые слова. Говорится, что египтяне, как ослы, похотливы на разврат. Иезекииль, 23 глава, 8 стих. И вот Иосиф оказался в этом оккультном центре, похотливом и оккультном, развращенном и колдовском центре. И был Господь с Иосифом. Господь этого юношу не оставляет. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним. Слова «Господь с ним» говорят о том, что Иосиф преуспевал в своей работе, но так как об этом далее оговаривается особо, то есть и другой смысл этих слов. Потифар часто видел и слышал, как Иосиф молится, призывая имя Господа. И секрет успехов Иосифа таким образом открылся Потифару. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Как понять, в руках его дает успех? Есть такая легенда. Потифар говорит Иосифу: «Подай мне горячий напиток». Он ему наливает горячий напиток, подает, а Потифар любил забавляться с рабами. Он говорит: «Нет, дай мне холодный». А Иосиф говорит: «А он уже остыл. Посмотри, он уже холодный». «Нет, дай мне вина». «А я тебе дал уже вино, вот оно, прохладное, пей». И действительно, все, что он делал, Господь дает в руках его успех. Вот такое есть предание. И хозяин не мог понять, какой же расторопный этот юноша Иосиф. И в 39 стихе, 4 стих говорится: «И снискал Иосиф благоволение в очах его, Потифара». и служил ему, и он поставил его, то есть он, Потифар, поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Истолковывая слова «и он поставил его над домом своим», Златоуст пишет: «Так всегда угодно Богу не удалять от опасности людей добродетельных и не освобождать их от искушений, а в самих искушениях являть им такую свою помощь, чтобы и сами искушения делались поводом к торжеству. Поэтому и блаженный Давид говорил: „В тесноте ты давал мне простор“» – Псалом 4.1. Златоуст продолжает: «Ты, говорит, не отдалил в скорби, не дал мне покоя, освободив от нее, но, что дивно и необычно, среди самих скорбей привел в безопасность». Конец цитаты. Потифар видел, что юноша так может все организовать, что для хозяина уже все есть, что хозяину уже не нужно думать о доме, только ходи на работу, получай зарплату, а Иосиф все устроит. И далее говорится: «И с того времени, как он поставил его, то есть Иосифа, над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его». Бытие 39.5. Всем уже распоряжается Иосиф. И тем, что в доме, и тем, что в поле, и тем, что на стол предложить. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Бытие 39.6. Это образное выражение, это такой эвфемизм. Хлеб-то все равно приходится брать со стола и есть своими руками. А Иосиф все остальное решал все проблемы Потифара. Хлеб в данном случае – это эвфемизм. То есть все принадлежало Иосифу, кроме жены Потифара. Затем Библия в 39 главе 6 стих уточняет, во второй части стиха: «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Зачем нам дается такая подробность? Потому что сейчас мы увидим, как красота и юность бывают зоной риска. Если девицы красивы, юноши красивы, у них могут быть проблемы. Иосиф действительно был прекрасен. Прежде всего, он был прекрасен в душе своей, но и внешне красив станом и красив лицем, как мы прочитали. Здесь это подчеркивается. Библия учит также, что внешний вид может являться отражением внутреннего. Сказано: «Выражение лиц их свидетельствует против них». Исаия, 3 глава, 9 стих. То есть своим видом грешник может свидетельствовать о своем грехе более чем сотни обвинителей. И мы читаем о том, что юность и красота – зона риска. Далее сразу говорится: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его», то есть жена Потифара, «и сказала: „Спи со мною“» – Бытие 39.7. Жена Потифара говорит: «Спи со мною», но он отказался. И сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки, нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». А ранее мы прочитали, что «кроме хлеба». Поэтому хлеб – это эвфемизм, который означает «кроме жены». «Кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Бытие 39 глава, 8 по 9 стих. Она говорит: «Спи со мной, ложись со мной». Он отвечает, как я буду грешить перед Богом? Помните, в житии Исаака Сирина рассказывается, как к нему в гостиницу пришла блудница. Она увидела красивого монаха Исаака Сирина и узнала, в каком номере он остановился. Пришла к нему и говорит, ляг со мною. А он говорит, хорошо, я с тобой лягу, только не здесь. Она говорит, а где? Пойдем. Он взял ее за руку, вывел на городскую площадь, где много народу ходило, и говорит, давай здесь ляжем. Она говорит, да ты что, тут народу-то сколько? А Исаак Сирин отвечает, ты народа боишься, а я Бога боюсь, который вездесущ. Ты каких-то людей стыдишься, они такие же блудники, эти люди все. Вон, смотри, выражение лиц их свидетельствует об их грехах, а я боюсь Бога. Ну, я недословно, конечно, цитирую вам эту историю, но смысл ясен. И вот Иосиф Прекрасный был богобоязненным юношей. Он понимал, что он не может сделать великое зло и согрешить пред Богом. Он прежде всего о Боге думает и о Потифаре, конечно. Он имеет рассуждение, потому что этот человек все ему отдал, кроме жены. Получается, что Иосиф – это был человек, который, в отличие, может быть, от нашей, увы, молодежи, он не бегал за блудом, а, напротив, бегал от блуда. Далее мы увидим, как просто он физически убегает. Когда она ежедневно говорила, она каждый день приставала к нему, когда не было мужа, естественно, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Бытие 39 глава, 10-11 стих. А куда же они все делись? Это же крупный царедворец, у него много слуг. Есть истолкование, что было... Скорее всего, религиозный праздник. И все пошли на реку Нил. Египтяне обожествляли реку Нил. А она осталась дома, сказалась больной. Иосиф же не пошел, потому что это языческий праздник. Как эта река может быть божественной? Есть на небе тот, который создал все водоемы, все реки, все озера, все колодцы. Все создал, все источники вод. Это Бог, ему надо слушать. Существует очень древнее предание, оно даже оказалось записанным не только у иудеев, христиан, но и даже у мусульман в Коране, что жена Потифара всем своим подружкам, соседкам говорила, я без ума от этого Иосифа, он такой красивый. А ей подружки говорили, найди себе красавца свободного, зачем тебе с этим рабом связываться. И тогда она решила показать, какой он красивый. Она пригласила всех этих подружек к себе домой, дала им покушать цитрусовые фрукты, и каждый ножик режьте эти цитрусовые и кушайте. И в тот момент, когда они резали для себя фрукты, она крикнула, Иосиф, зайди, пусть на тебя посмотрят. И он зашел. Он был действительно такой красивый, что эти женщины себе руки порезали. Они растерялись, но руки продолжали резать эти фрукты, вот и поранились. Они сказали, да, он действительно такой красивый, надо же, а вроде из евреев каких-то. То есть все они были поражены его красотой. И вот она одна в доме с Иосифом, казалось бы, достигла цели. Все пошли на праздник прославлять божественную, в кавычках, реку. И дома никого не было. Он пришел по своим делам в дом, а она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Вы знаете, вот если современного мужчину схватить за одежду, если какая-нибудь женщина схватит его за пиджак, он может из пиджака своего выскользнуть и убежать в рубашке. Даже если она за рубашку схватит, у него там еще и майка есть. А в Древнем Египте люди ходили так. Они брали одну ткань, опоясывались ею вокруг, закрепляли на поясе. А если это была длинная ткань, так еще кусочек через плечо пускали, и все. Если тебя схватили за такую одежду, то тебе надо выбирать или согласиться на то, что от тебя требуют, или голым убежать. Но Иосиф, как я уже сказал, это был человек, который, в отличие от современной молодежи, не бегал за блудом, а бегал от блуда. Вот отличие этого героя веры, этого прекрасного духом и телом, гармонично развитого человека. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Бытие 39.12. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих. Они, наверное, уже возвращались с праздника, потому что выше сказано, что никого не было. И сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». И это достоверно, она одежду держит в руках, а Иосиф, бедненький, там голый где-то прячется. Она продолжает: «И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою». Мол, специально уже разделся и стоит в таком виде, и побежал, и выбежал вон, и оставил одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. То есть она сначала все это рассказала домочадцам. И мы представляем, как домочадцы начинают ловить его. Где он? Это же очень достоверно уже. Голый совершенно. Это была трагедия для него. Для молодого человека быть оклеветанным таким образом. Муж возвращается с работы и пересказала ему, мужу Потифару, те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной и говорил мне: лягу я с тобою». Здесь стоит слово «ругаться», «лецахек». От «мецахек», то есть издеваться, заигрывать. «Но когда услышал, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Бытие 39.17.18. Зло, зло, оно банально, поэтому она свою историю повторяет почти слово в слово. И вот Писание таким образом указывает на то, что зло, оно не обладает каким-то творческим началом. Все это очень банально. Любая клевета банальна, если клевещут на человека, то говорят точно одно и то же, потому что зло ограничено. Здесь нет никакого творческого начала. Святитель Кирилл Александрийский писал: «Такова всегда жизнь святых. Поэтому против них строили козни и клеветали те, кто привык считать решивших жить во Христе невыносимыми. Так что они подвергались искушениям и оказывались узниками, но они помнили Христа, говорившего: „Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А поскольку вы не от мира, потому ненавидит вас мир“. Так и эта похотливая женщина ненавидела Иосифа». Вот некоторые удивляются, почему современный мир как бы изменил отношение к церкви. Да нет, не надо ничему удивляться. Это только наши либералы могут удивляться. А мы всегда знаем из Евангелия, что мир всегда ненавидит то, что от Христа. И вот она мужа уже убеждает, что так и произошло. «Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: „Так поступил со мною раб твой“, то воспылал гневом». Бытие 39.19. Казалось бы, логично было бы предположить, что он воспылал гневом на Иосифа, который голый там бегал, его, конечно, поймали в таком виде, привели. Вот твоя одежда, срамник, что ты голый-то бегаешь, распалился-то как. А он бегал не за блудом, он бегал от блуда. И он испытывает стыд, но его стыд отличается от того стыда, который может испытать человек, которого уже застали в грехе. Что он скажет? Эти люди ему не поверят, что бы он ни говорил. Потому что они живут по закону греха. Для них блуд – это норма. Для них молодой человек – это тот, кто ищет блуд, бегает за блудом. И если кто-то скажет, что молодой убегает от блуда, такого, конечно, не бывает, в это вряд ли поверят. Но Иосиф как раз был таким человеком, потому что он был верующий. Есть истолкование, что Потифар на самом деле воспылал гневом на свою жену, потому что он, общаясь с Иосифом, понял, что это особый человек. Но тут же он понял, что ему не уберечь Иосифа, если он будет оставлять его дома с такой женою. И он решил, так как он начальник тюрьмы, взять его лучше к себе. Пусть лучше Иосиф будет находиться при нем в тюрьме, чем находиться на свободе рядом с такой блудливой женщиной. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. Бытие 39.20. Вот свидетельство тому, что я сказал. Не просто какие-то там рабы сидят, а узники царя. А что такое узники царя? Сегодня царь посадил фараон, а завтра простит, и они опять будут рядом с своим царем. Таких узников содержали очень хорошо. Иосиф оказывается в такой привилегированной зоне. И был он там в темнице. Бытие 39.20. Есть предание, что Потифар взял вот эти одежды Иосифа, вот эту ткань, и понес к мудрецам египетским спросить, могут ли они определить, кто от кого бегал. И мудрецы ему сразу сказали, если спереди порвата эта ткань, то это значит, он действительно пытался изнасиловать твою жену, и она вот сдернула эти одежды. А если сзади порвата, это значит, он убегал от твоей жены, а она вот хотела его остановить. И хозяин убедился, да, действительно, не так все просто с его женой. Порвата была сзади. И вот смотрите, здесь опять говорится, значит, он в темнице, и опять говорится, и Господь был с ним. Бог не оставляет этого юношу. Потому что этот юноша верит Господу, и Господь его не оставляет. И мы читаем, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость. А милость, слово «милость» по-еврейски «хесед», подобно слову «хасуда». Приятность, миловидность, то есть Господь явил Иосифу Прекрасному красоту и радость своих благословений. И Господь был с Иосифом, простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем, начальник темницы, и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Бытие 39, 21-23. Вот такая история, которая оставляет для нас несколько вопросов. Мы с вами прочитали, что когда дома никого не было, то Иосиф взошел в этот дом, где была только жена Потифара, по делам своим. И возникает вопрос, по каким своим делам Иосиф зашел в дом Потифара. Есть истолкователи, которые говорят, что все-таки вот надломился он, и вот тяга у него появилась к этой женщине, и он вошел по делам своим, это выражение, можно понять, что он как бы шел, чтобы совершить грех с нею. Но когда он заходил, там не было зеркал, а были такие медные подносы, очень зачищенные, и отражение было, они были вместо зеркал. В одном из зеркал, по этому преданию, он увидел свое отражение, а он очень был похож на отца. По преданию. Он был одновременно похож и на мать, красавицу, и на своего отца, какое-то вот выражение, может быть, глаз. И когда вот он увидел это выражение, он вспомнил об отце, и он все, он был уже чужд для этих позывов, которых обнаружил в себе. Но в основном истолкователи говорят, что по делам своим зашел, по обычным делам, то есть, как обычно, он руководил этим домом. Даже если истолкование по делам своим, просто справить нужду, он зашел в дом, не на улице же это делать. Но вот для нас, братья и сестры, дорого каждое истолкование, потому что оно показывает нам человека в разных ситуациях. И таким образом один библейский стих, истолкованный по-разному, он может очень обогатить нас. А вот теперь я хочу зачитать вам из Святаго Ефрема Сирина слово о прекрасном Иосифе. Такой интересный отрывок, где преподобный Ефрем хочет показать, что Иосиф был в некотором смысле иконой Иисуса Христа. То есть многие события в жизни Иосифа, они преобразовывали жизнь Христа. Преподобный Ефрем пишет: «Как Господь из отчего недра послан к нам спасти всех нас, так и отрок Иосиф с отеческого Иаковлева лона послан был к братьям своим. И как жестокие Иосифовы братья, когда увидели приближающегося Иосифа, начали замышлять против него лукавство, хотя нес он им мир от отца, так и жестокосердые всегда иудеи, увидев Спасителя, говорили: действительно сей есть наследник, убьем его, и наше будет все». Здесь ссылка на Марка, Евангелие от Марка, 12.7. Преподобный Ефрем Сирин продолжает: «Иосифовы братья говорили: предадим его смерти и избавимся от сновидений его. Таким же точно образом говорили иудеи: придите, убьем его и удержим достояние его». Матфея 21.38. «Иосифовы братья, вкушая вместе пищу, предали брата, заклав его в своем произволении. Таким же точным образом и иудеи, вкушая Пасху, заклали Спасителя. Пришествие Иосифа в Египет означает сошествие Спасителя нашего на землю. И как Иосиф в чертоге попрал всю силу греха, приобретая себе светлый венец за победу над госпожою своей египтянкой, так и Господь наш, Спаситель душ наших, сошедший не только на землю, в ад сошедший, десницею своею рассыпал там все могущество самого несносного и неодолимого мучителя». Иосиф, когда победил грех, заключается в темницу до времени принятия им венца. Так и Господь наш, чтобы взять на себя весь грех мира, полагается во гроб. Иосиф же в темнице провел двухлетнее время, живя там в великой безопасности, и Господь наш 3 дня пребывал в аде, как сильный, не потерпев истления. Иосиф, продолжает преподобный Ефрем Сирин, милостивно изводится из темницы по приказу фараонову и как истинный образ Христов, без труда толкует значение снов и предвещает будущее обилие. Господь же наш Иисус Христос возбужден из мертвых собственную Своею силою расхитил ад. В дар Отцу Своему приносит наше избавление, проповедует воскресение и вечную жизнь. Иосиф восседал на фараоновой колеснице, приняв власть над всем Египтом, и Господь наш Царь прежде веков на светозарном облаке, вошедший на небеса, со славою восседает одесную Отца превыше херувимов, как единородный Сын. Когда Иосиф царствовал в Египте, приняв власть над врагами своими, добровольно приводятся братья его к престолу обреченного ими смерти. Приводится, чтобы со страхом и трепетом поклониться тому, кого продали они на смерть. И в страхе поклоняются Иосифу, которого не хотели иметь царем над собою. Иосиф, узнав братьев своих, одним словом своим показал убийц. Они же, узнав его, стояли изумленные в великом стыде, не осмеливаясь говорить и вовсе не имея ничего в свое оправдание, вполне сознав грех свой, совершенный в то время, как продали его. Тот, кого представляли они сотлевшим в аде, внезапно оказался царствующим над ними. Так и в тот страшный день, когда Господь придет на облаках воздушных, сядет Он на престоле Царства Своего, и связанные страшными ангелами приведутся к престолу Его все враги Его, которые не хотели, чтобы Он, Христос, царствовал над ними. Ибо беззаконные иудеи рассуждали тогда, что если будет распят, то умрет, как человек. Не верили они нечестивые, что Он Бог, пришедший для спасения, спасти души наши. Как Иосиф свободно сказал братьям своим, приведя их в страх и трепет: «Я Иосиф, которого вы отдали в рабство, теперь царствую над вами, не желавшими того». Так и Господь в светозарном виде покажет крест распявшим его, и узнают они крест и Сына Божия, распятого ими. Видите ли, как совершенно Иосиф был истинным образом Сына Божия, образом, то есть иконой, образом Сына Божия, владыки своего. Конец цитаты. Я привел эту такую вот пространную цитату, потому что в ней очень красиво преподобный Ефрем Сирин в этом слове о прекрасном Иосифе, он показывает вот действительно, что, как говорил апостол Павел, все, что происходило с ними, то есть с древними, это в неких прообразах для нас. И как в свое время Исаак, когда нес древо для жертвенника на гору, чтобы стать жертвой, он символизировал собой Христа, который на Голгофу нес крест. Так и вот вся судьба Иосифа и даже вот вся, скажем так, система его взаимоотношения с братьями, в понимании многих святых отцов, это и есть таинственное учение о взаимоотношении Христа с еврейским народом. И действительно, у пророка Захарии говорится о том, что они узрят того, которого они пронзили, и будут рыдать о нем, пишет пророк Захария, точнее, через него Дух Святой вещает, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне своем. Вот эта удивительная история, она, на мой взгляд, представляет особый интерес для нашей молодежи. Как я уже сказал, что основной корпус этой беседы об Иосифе, у нас будет еще не одна беседа о том, как будет складываться его жизнь далее, Но основной повествовательный корпус – это жизнь этого человека, когда ему вот 17 лет, сначала жизнь его в семье, потом жизнь его в рабстве, теперь, вот сегодня мы говорили о том, как он попал в тюрьму, следующие беседы, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем говорить о том, как он выйдет из темницы, и как он воссядет на престоле, станет вторым человеком после фараона, и как он будет буквально вытаскивать покаянный дух из своих братьев. А когда разными расспросами, загадками он будет озадачивать их, ведь они не узнают его, когда придут в Египет во время голода за хлебом, потому что к тому времени уже Иосиф это не мальчик, это человек, которому за 30 лет, и, естественно, он одевался во все египетское, как египетский вельможа. Я думаю, что вот наши молодежи, которые тоже оказываются в разных ситуациях. Кто-то и в тюрьму попадает, кто-то и в какой-то зависимости от каких-то людей. Им интересно будет посмотреть поведение этого человека в самых таких вот сложных, экстремальных ситуациях. И у меня просьба к вам, если у вас будут возникать какие-то вопросы по поводу вот нашего библейского лектория, даже вот по поводу Иосифа, вы можете всегда пользоваться возможностью, что с 9 до 10 у нас передача «Воскресенье» – это ответы на ваши вопросы. И вы можете уточнять что-то, что, может быть, вам было непонятно. Телефон для вопросов ваших 959-59-39. И напоминаю, что с 9 до 10 вечера, в воскресенье, в том числе и сегодня, мы будем как раз отвечать на ваши вопросы. И вы можете также касаться этих занятий нашего библейского лектория об Иосифе, о сложной жизни этого удивительного человека, потому что такие библейские уроки, их нельзя проходить поверхностно. Надо действительно вдуматься в каждую фразу, потому что каждый библейский стих содержит в себе какую-то информацию для нашего назидания, увещевания, для нашего наставления в вере. Спаси вас всех, Христос!